Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, на прошлой неделе мы взяли традиционную паузу между майскими праздниками. Как-то верилось, что хоть в это время, хоть по случаю Дня Победы, с нашей политической кухни не будет нести тухлятиной. Но, увы, даже еще сильнее поперло. Ну, обо всем по порядку. Давно хотел я произнести похвалу государственному мерзавцу. И, кажется, пора. Этот тип граждан следует отличать от мерзавцев бытовых, обыкновенных. Бытовой мерзавец, донося, плюя в чужой суп и делая прочие гадости, делает это на свой страх и риск и рискует все-таки получить по шее. Мерзавец государственный действует по отмашке и твердо знает, что ему за это ничего не будет. От кого именно отмашка, неважно. Главное, сверху, то есть из тех именно сфер, где обитают громы небесные. А значит, можно смело выпускать накопленную мерзость по указанному адресу. А что именно потребует от государственного мерзавца исторический момент, это уж подробности. При святой инквизиции мерзавец будет доносить на еретиков, при фашистах громить еврейские лавки, при маккартистах травить американских левых, а при Мао Цзэдуне китайских правых. Дело найдется. В путинской России государственный мерзавец, притихший было в первые демократические годы, снова встрепенулся и развернулся во всю свою молодецкую силу. Гнобит демократов, сажает Ходорковского, громит грузинские прилавки и эстонское посольство, на что отмашка поступила, то и исполняет. И твердо знает, что бьет лежачего, и за совершенную клевету, подлог или просто погром ему ничего не будет, кроме финансирования, разумеется. Ибо политика политикой, но последний погромщик знает, как не провести ложку мимо рта. Треть имущества сожженного еретика или захват еврейского бизнеса после «Хрустальной ночи» или дела Юкса, или просто новый бюджет из администрации на очередные хунвенбитские подвиги наших. Это уж непременно. Это и вдохновляет, это и гонит вперед пену дней, и ширятся ряды готовых на все, поймавших ветер, старых да тертых, молодых да бойких. Так победим. Да здравствует государственный мерзавец, надежда и опора китайской компартии, немецких фюреров, американских ура-патриотов, римской инквизиции и лично Владимира Владимировича Путина. Ну, хунвейбинов пускай воспевают в Поднебесной, остальных тоже по месту жительства, а наших-наших после погрома в эстонском посольстве воспел мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«Седлайте, ребята, мохнатых коней, хорош по подвалам дрочить. Настала пора нам горячих парней в их теплых сортирах мочить. Пусть ветер балтийский с размаха в лицо нам пены швыряет пивной. Зажмем супостатов стальное кольцо, рукою задушим стальной. Лихие для них наступают деньки, пора попряжать их чуть-чуть. Мы долго сквозь зубы глотали сырки твои, белоглазые чуть, давились сметаной жирной твоей, томились под гнетом твоим. Так выпей, товарищ, и снова налей, уж мы за страну постоим. Товарищ, геройское время грядет суровых кровавых боев. Нас Миша Леонтьев в поход поведет, помашет нам вслед Соловьев. Кремлевские звезды героев манят, вернее сказать бы, монет. Сурковские бабки в кармане звенят, и слаще той музыки нет».
Как предупреждал дорогой Леонид Ильич, экономика должна быть экономной. Геополитика тоже. Нашел нового врага, раскрутил тему, жми оттуда масло, сколько есть сил, не терять же продукт. Антиэстонская эпопея, достигшая кульминации в погромах прошлой недели, на этой завершалась будничными гадостями, ну, чай не впервой. Российские железные дороги отменили поезда из Питера в Таллин, сославшись, ясное дело, на нерентабельность. Нерентабельности там было столько же, сколько вреда от боржоми. И сотни россиян, строившие планы прогуляться по Кадриоргу, хватаются теперь за головы в приступе острой благодарности партии и правительству. Но все же все понимают, не правда ли? Российские железные дороги, они же не для россиян существуют, пропадя они все пропадом, а совсем для другого, и мы знаем имя этого другого, благо как раз его дружбан Якунин железными дорогами и руководит. Впрочем, дружбаны Путина руководят теперь буквально всем, что только не есть в России, так что опять-таки ничего нового. А Эстонии до обратной отмашки мы будем теперь гадить по всему периметру, сколько хватит фантазии.
В магазинах Тамбовской области решено выделить особыми ценниками эстонские товары с указанием страны производителя для сведения покупателей. Это предложение губернатора Олега Бетина одобрила в минувший вторник Тамбовская областная дума, передает и Тартас.
Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же, право, хоть куда. Теперь не просто хоть куда, а бежит в первых рядах петушком за путинскими дрожками под руководством единоросса Бетина и его областной думы, твердо знающей первоочередную заботу населения. Как бы ненароком не купить вражеский творог. Другие проблемы в Тамбове под ихним руководством, надо полагать, уже решены. Теперь вот только добить эстонскую экономику, и все у тамбовчан будет зашибись. Напомню, что весь этот сыр-бор с погромами посольства, торговой войной и отменой транспорта задымился из-за решения таллинских властей перенести памятник советскому солдату и захоронение под ним из центра города на городское кладбище, что и было сделано с эстонской аккуратностью, то есть, в отличие от случая в Химках, без разбрасывания костей. Засим эстонские власти пригласили российских дипломатов принять участие в возложении цветов ко Дню Победы, но не на тех напали. Цветы к праху наших бойцов в итоге возлагал шведский дипломат, а наши мероприятия проигнорировали. Молодцы! Главное – не сдаваться. Раз Кремль решил, что эстонцы фашисты и других сигналов в МИД не поступало, то гори он огнем этот совместный День Победы. Будем гулять сепаратно. А эстонцы пущай учатся у нас уважать память павших. Ну вот, например, так.
В Санкт-Петербурге намечены к ликвидации сразу два мемориала – форт Красная Горка и знаменитое Марсово поле. По информации Новой газеты, на месте форта власти собираются возвести элитный коттеджный поселок, а на Марсовом поле оборудовать подземный паркинг для состоятельных автовладельцев.
На Красной Горке и на Марсовом поле лежат павшие. И в гораздо большем количестве, чем лежит их под бронзовым солдатом. Но при нашем традиционном уважении к мертвым, когда спустя полвека после войны мы не то что не похоронили павших, а не посчитали толком, так, плюс-минус 7 миллионов, да при растущей цене на метр, мемориалы, конечно, ждет скорая адаптация к рыночным временам. Еще и вечный огонь на отопление пустят. Теперь от геополитики и недвижимости перейдем к парадоксам русского народного менталитета.
По данным опроса Левада-центра, подавляющее большинство граждан России, 92%, убеждены в том, что декабрьские выборы в Госдуму не будут честными, а их результаты будут так или иначе сфальсифицированы. При этом 2/3 опрошенных с доверием положительно относятся к президенту России.
Да, анализ – наше сильное место. Значит так, народ знает, что честных выборов ему не будет, что власть не пустит в списки неугодных кандидатов, а угодным будут предоставлены преимущества в избирательной кампании, что цифры потом подтасуют в избиркомах и довинтят в ЦИКе. То есть не слепой российский народ все видит и при этом с нарастающим доверием относится к президенту Путину, тому самому, который ввел в Россию все это избирательное Зимбабве и чей личный дружок-корешок этим самым ЦИКом теперь руководит. Дружок, значит, потенциальный наперсточник, а президент, на этот пост его назначивший, белый и пушистый. Как говорил персонаж «Иронии судьбы», железная логика. Ведомые этой логикой, россияне все более склоняются к проверенным рецептам. По данным опроса того же Левада-центра, более трети россиян желали бы пожизненного президентства ныне царствующего царя-батюшки. Не третьего срока, заметьте, а чистой монархии. Развивая эту благую тему, хочется уже уточнить планы на жизнь дочерей Владимира Владимировича. Или в дело сначала пойдет императрица-матушка Людмила Александровна. В общем, у социологов, кажется, появляются новые темы для опроса. Пока народ безответственно грезил, политики предпринимали в том же направлении конкретные шаги. И дело пошло на лад.
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что большая часть законодательных собраний в регионах поддерживает его инициативу по изменению Конституции. СМИ напоминают, что Миронов предложил увеличить срок полномочия президента России до 5 или 7 лет, а также разрешить главе страны находиться у власти 3 срока подряд.
Само по себе номенклатурное желание окопаться насовсем и ничего не менять, понятно без слов. Но вот как раз слова впечатляют. Ибо ближе к марту 2008 года доводы за то, чтобы оставить в Кремле дорогого ВВП, становятся все удивительнее. Губернатор единорос Бетин, та самая тамбовская гроза эстонской сметаны, сходив в геополитическом направлении по-маленькому, тут же сходил туда и по-большому. Выступив за продление полномочий президента России, Бетин обосновал это требование, цитирую, «нарастающей угрозой суверенитету России из-за рубежа». О да, страна в кольце фронтов. Эстония обложила нас с севера, Грузия с юга. Пока что держимся еще на морально-волевых, но если Люксембург откроет второй фронт, все погибло. Венцом монархического экстаза на минувшей неделе стало соло вице-спикера Госдумы Любови Слиски. Там уже не политика, там что-то из самого нутра, даже какое-то отчаяние слышится. Такое ощущение, что если Путина ненароком унесет река времен, солнце не взойдет. Послушайте плач этой номенклатурной Ярославны, только не смейтесь, будьте снисходительны. Женщина все-таки.
Если даже вот уйдет президент с поста президента, то нужно что-то сделать вот так, придумать, чтобы он все равно оставался влиятельным политиком, у которого все было под контролем. Понимаете, Путин — это, ну, все, это вот величина, это идеал какой-то, к которому стремятся. Вот я приезжаю, нам мне говорят, в салонах там где-то, на встречах, даже вот простые люди, вот прическу делают, говорят, передайте Путину, мы его так любим.
Что за простые люди делают вам прическу, госпожа Слиска? Вы где стрижетесь, Любовь Константиновна? Я не спрашиваю, почем вы стрижетесь. Это более или менее видно, и дай вам Бог дальнейшего роста благосостояния. Снявши голову, по волосам не плачут. Но где вы это делаете? Знаете, честное слово, я могу порекомендовать несколько парикмахерских, во-первых, значительно дешевле, а во-вторых, с более адекватным персоналом. Теперь от нашей роскошной вице-спикерши перенесемся в неказистый мир мужчин. Там нет места эмоциям, вопрос прически решается там бесплатно, обычной машинкой. Простота нравов и строгая калькуляция царят в этом подземном армейском царстве.
Офицеры Сормовского районного военкомата Нижнего Новгорода рассылали письма в адрес призывников района, в которых молодым людям призывного возраста, в том числе имеющим законную отсрочку, предписывалось срочно явиться в военкомат для, цитирую, согласования суммы причиненного ущерба по их розыску и добровольного его возмещения. Конец цитаты. В прилагаемом бланке указывалась сумма в среднем 3-4 тысячи рублей на призывника.
Дивная идея для общества рыболовов-любителей, чтобы лещ и карасик перед тем, как идти на жарево, сами же заплатили рыбаку за снасти и крючок. Отдельной строкой присылать рыбкам смету за динамит на случай, если не клюнет и придется глушить. Нет, все-таки, что ни говори, в фельдфебельской логике есть своя высшая правда. Уж выворачивать мир наизнанку, так до конца. А у кадровых военнослужащих объявилась тем временем проблема посерьезнее отлова салаг. Им бы болезненным узнать, как выглядит их новый министр обороны. Дело в том, что у Сердюкова обнаружилась привычка, более свойственная налоговикам, нежели армейским генералам, сваливаться людям на голову без предупреждения. И незнание в лицо может теперь стоить карьеры. Пошлешь так в легкую какого-то перца в штатском, забредшего с дуру в твой кабинет, и вот ты уже служишь родине в самом дальнем ее гарнизоне. Днем служишь родине, а по ночам все спрашиваешь себя, ну почему я не достал заранее портрет этого Сердюкова? И вспоминаешь попеременно то его самого, то его мать, а то и главнокомандующего. А портрета-то Сердюкова нигде нет. После страшного случая в Нахимовском училище, по которому министр обороны успел прогуляться неопознанным, чистым инкогнито из Петербурга, вопрос предварительного опознания Сердюкова стал главной боевой задачей частей и соединений российской армии. Добывают фотки в интернете, размножают, рассылают по гарнизонам. Теперь хоть с КПП успеют предупредить офицеров о налете начальства. Но вернемся на гражданку. Там и веселее, и сытнее гораздо. Не везде сытнее, разумеется. Места знать надо.
Президиум фракции «Единая Россия» принял в состав фракции самого богатого депутата Госдумы, миллиардера Сулеймана Керимова. Это уже четвертый миллиардер-депутат в составе единороссов. По сообщениям СМИ, до последнего времени Керимов состоял в ЛДПР и был исключен оттуда за, цитирую, грубое нарушение партийной дисциплины.
Если я правильно понимаю тамошние принципы партийного строительства, Керимов просто не захотел делиться бабками с Жириновским. По моим многолетним наблюдениям, никаких других идеологических ограничений членство в ЛДПР на человека не накладывает. Теперь легла карта депутату Керимову договариваться с Грызловым. Вообще-то о депутатской деятельности этого господина, как и о нем самом, миллионы россиян узнали только минувшей осенью, когда Керимов разбился в Ницце на Феррари, то ли стиной Канделаки, то ли Бизоной. О его идеологических пристрастиях по этому случаю судить было трудно. Разбиться в Ницце на Феррари может любой депутат любой фракции российского парламента, включая даже парочку коммунистов. И вот вскоре после исключения из ЛДПР выяснилось, что Керимов убежденный единорос. Ну, всякий россиянин, у которого есть 14 миллиардов долларов, как минимум еще год будет тяготеть к единороссам. Это ежу понятно. Удивительно другое. Несколько недель назад единороссы отложили обсуждение вопроса о принятии в свои ряды Керимова, объяснив это необходимостью, цитирую, «понять, чем он будет полезен». Как вы думаете, это они такие тупые или притворяются? О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Продолжает укреплять многопартийную систему России миллиардер Сулейман Керимов, информирует читателей издание «Путинский университет миллиардов». По сообщениям средств массовой информации, членство Керимова в партиях страны расписано на 10 лет вперед. Лидеры партий с трехзначными номерами, написанными на ладонях химическим карандашом, проходят ежедневную перекличку в офисе Керимова. Причем коммунисты проходят без очереди, как льготники. После тяжелых продолжительных боев с эстонскими продуктами освобождены от вражеских шпрот, ряженки и сметаны такие стратегически важные торговые точки, как «Седьмой континент», «Копейка» и «Пятерочка», пишет боевой листок по маленьким. Освободившееся место на прилавках уже заняли продукты союзников – белорусский картофель, кубинский сахар и северокорейская лапша. Продолжают поступать в залы Эрмитажа живописные работы, присланные на конкурс «Лучший портрет Сердюкова», объявленный в 2007 году инициативной группой офицеров российской армии, сообщает художественный журнал «Как по маслу». Особенно полюбились россиянам такие полотна, как «Сердюков с Саскией на коленях», неизвестное полотно Крамского «Сердюков в пустыне» и картина Верещагина «Апофеоз работы Министерства обороны».
И напоследок о прекрасном. Прекрасного у нас в стране завались, и оно не остается без внимания. Тут давеча очередные награды нашли очередных героев, ошивающихся возле власти на родственных основаниях.
По сведениям СМИ, президент Владимир Путин наградил орденами брата и сына директора ФСБ Николая Патрушева. Брат главного чекиста удостоился награды за участие в полярной экспедиции, а 26-летний сын Андрей за, цитирую, «многолетнюю добросовестную работу в компании «Роснефть».
Встречаются еще, доложу вам, непонятливые люди безо всякой фантазии. Это я про коллег Патрушева-младшего, которые так и не смогли внятно объяснить прессе, за какую именно многолетнюю работу награжден этот юный трудящийся. Тем более, что трудится он в Роснефти всего 7 месяцев. Недоумение такого рода простительно иностранцам, а свои здешние должны уж наконец понять, что, во-первых, хозяин-барин, и при нынешнем положении дел Путин мог бы не просто награждать орденами, кого попало, а ввести свою суку лабрадора в парламент, в комиссию по законодательству, и никто бы слова не сказал. А во-вторых и главных, знают ли в Роснефти, что наличие ордена учитывается судом при рассмотрении уголовного дела? А? Ну, в руководстве-то знают точно. По мере приближения к 2008 году это практическое обстоятельство приобретает все более важное значение для тех, кто не стеснялся в предыдущие годы. Так что завозите в Кремль ордена и побольше. Счастья вам!
Если было награждение, суд проявит снисхождение.
Сыпь гарант медальки в руки всем своим по самой внуке.
Наше все он, с ним одним, жизнь милей и краше.
Жаль, все остальное с ним сделалось не наше.
Ну, так...
Нам грузинские эстонцы портят жизнь и застят солнце.
А эстонские грузины вон из наших магазинов.
Сулейман миллиардер был даим ЛДПР.
Ой, теперь единороссы соберут с него партвзносы.
Точно! Военком меня поищет за мои 4000.
За такой адреналин я бы 10 отвалил.
Верим в Путина, милашку, в НЛО и в барабашку.
А в честные выбора мы не верим ни о нисколечко.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича плавленый сырок.